Аббас обсуждает сегодня в Москве ситуацию на Ближнем Востоке.
С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Удастся ли Владимиру Путину перед уходом с поста президента зарекомендовать себя в роли миротворца в ближневосточном конфликте? Сегодня в Москве пройдут его переговоры с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом. Можно ли говорить о похолодании в американо-британских отношениях? Итоги визита премьер-министра Великобритании Гордона Брауна в США. Развитие российского транспорта и дорог. Слова чиновников и реальность. С какими транспортными проблемами сталкиваются жители российских регионов? Как лучше путешествовать по России? И уникальная возможность побывать в нескольких закрытых музеях. В Москве празднуют День исторического и культурного наследия. Эти и другие темы, экономика, новости Москвы и Петербурга, спортивный обзор в нашей информационной программе. Сегодня в Москве переговорами с президентом Владимиром Путиным завершится визит в Россию главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Визит этот важен для Москвы как никогда. Напомню, в июне в российской столице состоится международная конференция по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Предыдущее мероприятие такого масштаба прошло в американском Аннаполисе в ноябре прошлого года. Речь в Москве пойдет не только об арабо-израильских отношениях, но и о конфликте внутри самой палестинской автономии. Политический раскол между ведущими палестинскими организациями «Фатх», возглавляемый Махмудом Аббасом, и радикальным движением «Хамас» привел к развалу правительства национального единства и фактическому двоевластию. В какой степени визит Махмуда Аббаса может способствовать нормализации отношений между противоборствующими сторонами и как повлияет на переговоры между Палестиной и Израилем? Об этом наш корреспондент Карен Агамиров побеседовал с ведущим научным сотрудником Института востоковедения Российской академии наук профессором Ириной Звигельской.
Происходят переговоры между Израилем и палестинцами. Эти переговоры были оживлены в Анаполисе, потому что, в принципе, было время, когда они находились в состоянии полной стагнации. В Анаполисе им был дан новый старт. И эти переговоры продолжаются. Как мы даже знаем, президент Буш говорил о том, что они должны быть завершены до конца года. Вместе с тем, как представляется здесь в России, просто двусторонний формат переговоров недостаточен, учитывая большое количество вовлеченных сторон, большое количество сталкивающихся интересов. И, как вы помните, Москва предложила созвать также международную конференцию по Ближнему Востоку. Судя по всему, обсуждение формата этой конференции и ее возможности тоже одна из задач Махмуда Аббаса, потому как очень многие палестинцы возлагают на Москву определенные надежды, полагая, что при всем позитиве, который несет для них американское посредничество, все-таки необходим более сбалансированный подход, необходимо привлечение тех сил, которые влияют на ситуацию, но которые никак не могут быть использованы в двустороннем формате. То есть речь идет о известной формуле не только плохих парней, но и хороших парней, или наоборот, здесь не только хороших парней, но и плохих парней, потому что совершенно известно всем, что на ситуацию влияют и исламистские организации, такие как Хамас, на ситуацию влияет Сирия, на ситуацию влияет Иран, влияет Хизбалла. И только в рамках международной конференции можно надеяться на то, что эти силы также будут в каком-то формате включены.
Ирина Доновна, одновременно с визитом Махмуда Аббаса в Москву госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс прибыли на Ближний Восток. В комментариях отмечается, что визит Аббаса – это пощечина Вашингтону.
Я не уверена, что Аббас заинтересован в том, в данный момент, чтобы наносить пощечину Вашингтону. В любом случае, процесс политического регулирования зависит от того, что делают Соединенные Штаты на Ближнем Востоке. Другой вопрос, что можно говорить о том, что он пытается как-то сбалансировать общую ситуацию, найти контрбаланс, больше опереться на Россию для того, чтобы усилить свои позиции. Но я не думаю, что он специально, приехав сюда, хотел продемонстрировать Вашингтону вот свое такое негативное отношение к тому, что тут делают на Ближнем Востоке. Или неприятие, или пощечину и так далее.
Имеется в виду, что теперь в ходе предстоящих переговоров с Райс он будет строить эти переговоры, исходя из того, насколько ее предложения будут соответствовать позициям Москвы.
Я думаю, что прежде всего он строить будет свою позицию из того, насколько ее предложение будет соответствовать его интересам и его позиции. И в данном случае опора какая-то на Москву или то, что он заручился какой-то поддержкой Москвы, просто усилит его позицию.
Еще раз о комментариях. Вашингтон, отмечается в некоторых комментариях, заинтересован расчленить эту страну, Палестину, на три части. В то время как Москва проводит сбалансированную, спокойную политику и, наоборот, стремится сблизить, помирить Хамас и Фатх.
Нет, действительно, я не знаю, так сказать, вот эти размышления о том, на какие части там Вашингтон хочет разделить Палестину, я не знаю и очень плохо себе представляю, как он там будет ее делить на эти части. Мне кажется, что нужно говорить о другом. Нужно говорить о том, кто именно нужен в переговорах для того, чтобы эти переговоры стали действительно результативными. Да, Россия исходит из того, что Хамас должен иметь отношение к этим переговорам. Более того, что только какая-то консолидированная позиция Фатха и Хамаса, потому что позиции Хамас так или иначе, это игрок, понимаете, их так или иначе надо принимать во внимание. Они могли бы усилить позицию палестинцев в целом, и они могли бы отразить реальное положение дел. Кроме того, если вот, может быть, об этом шла речь, если речь идет о том, чтобы в противовес Газе устроить хорошую жизнь на Западном берегу, то такой подход не пойдет, потому что Махмуд Аббас представляет всех палестинцев, он президент для всех палестинцев. И представить себе ситуацию, при которой он будет защищать только фактически интересы палестинцев Западного берега, нельзя. Это очень сильно подорвет его позиции. И он как раз должен выступать с позиций, при которых и палестинцам на западном, палестинцам в Газе, вообще палестинцам, будет предоставлена возможность жить в собственном национальном государстве. В этом смысле ему, конечно, нужно находить какой-то общий язык с Хамас, но при том, что Хамас тоже должен отказаться от целого ряда слишком радикальных и экстремистских подходов.
А что вы думаете о передаче России Палестине 50 БТРов?
Я считаю, что это нормально, потому что они должны сами обеспечивать безопасность, и, собственно, об этом и идет речь во всех переговорах, и там всегда были и собственные полицейские силы, и это просто находится в рамках вот этих общих соглашений. Всякий визит полезен по-настоящему, потому что во время визита люди имеют возможность обсудить детали, а детали всегда играют более важную роль иногда, чем общая стратегическая линия. И мне кажется, то, что Махмуд Аббас приехал, объяснил еще раз проблемы, с которыми сталкиваются палестинцы, получил от России определенные заверения, определенную поддержку, дают возможность надеяться, что вот этот мирный процесс будет продолжаться и что он будет более результативным, чем он был до сих пор.
Подвела черту ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор Ирина Звягельская. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12:15. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге власти отказали оппозиции в проведении 1 мая шествия по Невскому проспекту, предложив другой маршрут. В Назрани произошел взрыв около дома мэра города. Никто не пострадал. В Чечне убит капитан милиции. Его тело обнаружено в лесу недалеко от административной границы с Ингушетией. В Белгороде госпитализирован один из участников голодовки инвалидов-чернобыльцев. Они требуют жилье, которое положено им по закону. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обсудит сегодня в Москве с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Ближнем Востоке. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. «Жизнь и судьба» – спектакль Льва Додина «На золотой маске». Интервью Бориса Стругацкого к юбилею писателя. Книга Александра Лукина «Китай. Медведь наблюдает за драконом». Вечер веселых актерских историй в театре «Школа современной пьесы» и скандал в Петербургской галерее. Самое интересное в культурной жизни не пропустите сегодня в 2 часа дня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущая Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Мумин Шакиров. Добрый день, Мумин.
Добрый день.
Развивается и на страницах газет в том числе ситуация вокруг конфликта силовых структур в Чечне, батальона «Восток», формально подчиняющегося Министерству обороны, и правоохранительными органами республики, находящимися в личном подчинении Рамзана Кадырова.
Да, действительно, об этом пишут многие газеты. Я попытаюсь наиболее интересные выдержки прочитать, чтобы слушатели наши могли представить, как сейчас развивается этот конфликт. Газета «Коммерсант». «Рамзан Кадыров дождался рапортов с Востока». Таков заголовок. Как уже сообщал «Коммерсант», парламент Чечни обратился к министру обороны Анатолию Сердюкову с просьбой отставить Сулеймана Мамадаева и организовать проверку спецподразделения. С аналогичной инициативой выступили и чеченские депутаты в Госдуме. Кроме того, они пытаются создать комиссию по расследованию действий бойцов Востока, а также заслужить в связи с этим главного военного прокурора Сергея Фрединского. Однако официальные представители Минобороны вчера заявили, что никаких документов в адрес военного ведомства из Чечни не поступало. Издание «Газета» в статье «Охотники на Бадика» пишет, по словам высокопоставленного источника газеты, в Минобороны и военном ведомстве склоняется к тому, чтобы пойти навстречу требованиям президента Чечни Рамзана Кадырова и расформировать «Восток». «Слишком щекотливая ситуация сложилась в Чечне», признался собеседник. «Но повод будет другой. Например, батальоны переформируют в бригады спецназа». Источники в Грозном отмечают, что Рамзан Кадыров предпринимает массированное давление на федеральные органы власти от ФСБ до администрации президента, чтобы задержать братьев Ямадаевых. «Кто бы он ни был, преступник должен нести ответственность за содеянное», заявил Кадыров на встрече в четверг с министром внутренних дел Чечни Русланом Алхановым. «Мы являемся представителями власти и должны обеспечить безопасность наших граждан». Алханов заверил президента, что мероприятия по розыску Бадруди Ямадаева будут продолжены до тех пор, пока преступник не будет схвачен и передан в руки закона. Вокруг местонахождения Ямадаева в Чечне ходит много разных версий. Москва, Гудермес, горы, дальнее зарубежье. Бывший депутат Госдумы, старший брат Руслан Ямадаев, которому позвонил корреспондент газеты, с возмущением опроверг эти слухи. «Я дома в Гудермесе. Рядом со мной Сулейм и два свидетеля, которые подтвердят, что это действительно он», — заверил он. «А где Бадик? Клянусь, не знаю. Сам его ищу. Хочу спросить, что он сделал, раз такую охоту объявили». Правда, в этот момент в дверь позвонили, тон Руслана сразу стал настороженным, и он отключил телефон. Независимая газета в статье «Рамзан бросил взгляд на Восток» пишет: «Заметим, что по действующему законодательству военнослужащими Минобороны, если они нарушили закон, должны заниматься органы военной прокуратуры и созданные при них следственные отделы, которые имеются и в Чечне. По какому праву гарнизон Минобороны России зачищается чеченской милицией, непонятно. Пока полной картины происшедшего нет, не комментирует ситуации полпред президента России в Южном федеральном округе Григорий Рапота. Как сообщил помощник полпреда Владимир Никаноров, его шеф внимательно следит за развитием ситуации в Чечне. На этом этапе только один комментарий. Полпред получает оперативную информацию». Это независимая газета.
Еще одна интересная новость, которая появилась несколько дней назад. Телерадиоведущий Владимир Соловьев заявил, что получил повестку в суд. Против него подан иск. Он, правда, сказал, что не знает, что это за дело и кто этот иск подал. Но вот сегодня на странице газет уже появились подробности, где вся эта информация указана. Так в чем же, собственно, дело?
Ну вот газета «Коммерсант» пишет, как сообщил «Коммерсант» Владимир Соловьев, в суд на него подал референт управления президента по кадровым вопросам и госнаградам Валерий Боев. Адвокат Шота Гургадзе, который будет представлять интересы господина Соловьева в Дорогомиловском районном суде города Москвы, рассказал газете, что в исковом заявлении господин Боев ссылается на три выпуска авторской программы Владимира Соловьева «Соловьиные трели» на радиостанции «Серебряный дождь». В них, согласно тексту искового заявления, прозвучали компрометирующие господина Боева реплики. Обсуждая судебную систему в России, господин Соловьев заявил, что нет независимых судов в России, есть суды, зависимые от Боева. Я думаю, что эта история будет иметь продолжение, мы будем следить за этой ситуацией.
Спасибо, Мумин. Самые яркие статьи в сегодняшних российских газетах представил Мумин Шакиров. Вы слушаете «Свободу в полдень», сейчас о международной политике. Британский премьер-министр Гордон Браун завершил визит в США, где в последний раз встретился с уходящим со своего поста президентом Джорджем Бушем, а сразу после этого и со всеми его потенциальными преемниками, кандидатами в президенты Бараком Обамой, Хиллари Клинтон и Джоном Маккейном. Несмотря на заявление Брауна о незыблемости дружбы между двумя странами, в последнее время эксперты часто говорят о похолодании американо-британских отношений. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
На пресс-конференции Браун заявил, что твердо поддерживает непримиримую позицию Буша в отношении иранской ядерной программы. Браун сказал, что он и американский президент считают необходимым усилить режим санкций против Тегерана, включив в него запрет на иностранные инвестиции в производство иранского сжиженного газа. Браун пообещал убедить в такой необходимости европейских лидеров. Буш и Браун сказали, что обсудили банковско-финансовый кризис, положение в Зимбабве и проблему глобального потепления. Отвечая на один из вопросов журналистов, британский премьер отверг предположение о том, что при его предшественнике Тони Блэре отношения между двумя странами были более теплыми. Что можно сказать об уровне американо-британских отношений после прихода на Даунинг-стрит 10 Гордона Брауна? С этим вопросом я обратился к Найлу Гардинеру, директору Тэтчеровского центра Вашингтонского аналитического фонда «Наследие». Я думаю, что за это время произошел определенный спад в том, что называют особыми отношениями между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами. Несмотря на демонстрируемое в четверг единодушие в вопросе об антииранских санкциях, отношения между Лондоном и Вашингтоном после ухода Тони Блэра в отставку все же охладились. И не в последнюю очередь из-за расхождения относительно дальнейших действий на юге Ирака. Британцы в основном не вмешивались в недавние военные операции иракского правительства против поддерживаемых Ираном шиитских вооруженных формирований. Соединенные Штаты намного решительнее настроены на победу в Ираке, в то время как британцы сейчас не участвуют в крупных военных операциях. Хотя незадолго до поездки в США Браун отказался от своего намерения еще более сократить британский контингент в Ираке и, судя по всему, готов держать войска в районе Басры до тех пор, пока иракцы не смогут обеспечить безопасность своими силами. Как американо-британские отношения могут выглядеть после президентских выборов в США? Полагаю, что особые союзнические отношения сохранятся вне зависимости от того, кто станет следующим американцем. Президентом. Гордон Браун будет работать с любым, кто придет на смену Джорджу Бушу. Другой вопрос, как долго сам Гордон Браун продержится в кресле премьера, учитывая его непрочные позиции у себя дома. Тем не менее, встреча Брауна со всеми тремя возможными кандидатами в президенты США выглядела весьма выразительным жестом, демонстрацией союза двух стран и ее ведущих политиков. И все же маловероятно, что на этих встречах обсуждались конкретные политические вопросы. Это скорее ритуал формального приветствия, в ходе которого Браун зафиксировал личные контакты с каждым из вероятных кандидатов в американские президенты. По заявлению самого Гордона Брауна, встречи с сенаторами Клинтон, Маккейном и Обамой убедили его в том, что американо-британские отношения останутся прочными и непоколебимыми.
Об итогах визита британского премьер-министра Гордона Брауна в США рассказывал Алан Давыдов. В эфире «Свобода в полдень». Возвращаемся к российским новостям. Дороги и транспорт – одна из вечных проблем российского государства. Какой власти хотят видеть транспортную систему России через 7 лет? Когда ждать реализации самых амбициозных транспортных проектов? Например, уже, казалось бы, вечного проекта скоростного железнодорожного и автомобильного сообщения между Москвой и Петербургом. Сегодня в Государственной Думе министр транспорта России Игорь Левитин представит новую федеральную целевую программу развития транспортной системы. Срок ее реализации затягивается. Недавно он был продлен до 2015 года. С какими транспортными проблемами приходится сталкиваться жителям российских регионов? Каких изменений к лучшему здесь ждут в первую очередь? Из Томска репортаж нашего корреспондента Мелани Бачиной.
У томских властей есть амбициозные планы сделать Томск городом-форумом. После российско-германского саммита, который прошел в Томске в апреле 2006-го, в городе есть все, чтобы принимать гостей на высшем уровне. Гостиницы, рестораны, бизнес-инкубаторы, центры международного уровня. Нет у Томска только одного – транспортной доступности. И это главное препятствие. Если не развивать транспортную инфраструктуру, Томск так и останется тупиковым. И не только не сможет стать городом-форумом, но и не сможет экономически развиваться, заявил губернатор Виктор Крес.
Ограничения в развитии нашего региона лежат в разных сферах. Об инфраструктурных ограничениях. Здесь проблема формулируется так. Если мы в Томской области не приступим к строительству, например, по существу нового аэропорта, не создадим в нем международного терминала, а таковые имеются во всех технико-внедренческих зонах, если область не построит новые дороги, в частности транзитные, в соседние регионы, то дальнейшая реализация проектов ТВЗ, Бакчара, Правобережье, Томск-город-форум будет под очень большим вопросом. К слову сказать, Состояние городских дорог в Томске впервые попало по социологическим исследованиям в пятерку проблем утомичей.
Вывести Томск из тупика поможет реализация трех проектов – строительство Северо-Сибирской железной дороги, международного терминала в аэропорту и Северной широтной автомобильной дороги общей протяженностью больше 2000 километров. Она пройдет по территориям Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской и Томской областей. Выгодность этих проектов Томску еще предстоит доказать на федеральном уровне. Регион претендует на участие в целевой программе «Дороги России» на 2010-2015 годы. Без денег из Москвы отремонтировать старые и построить новые дороги вряд ли удастся. А если работы не начать уже сейчас, часть областных дорог скоро вовсе придется закрыть, заявляют власти региона, потому что они небезопасны для движения. И этот факт вряд ли привлечет в город инвесторов и туристов. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Каким транспортом лучше путешествовать по России? Наш корреспондент Лира Валеева спросила у жителей Нижнего Новгорода.
Ну, на велике, ясно дело, потому что, ну, мобильный, не надо никого ждать. Можно на себя все погрузить и гонять в свое удовольствие, где хочешь, в какой-либо местности. Когда ты на велике, ты не ограничен в чем-то, в заправках, там, в дороге, в чем угодно. То есть ты можешь ехать, где тебе там заблагорассудится. То есть вообще ты ни в чем не ограничен, когда ты на велике, только там, не знаю, в своих силах. Если тебе хватит сил крутить педали, то у тебя, в принципе, нет никаких там границ.
И вот это большой вопрос. С одной стороны, самолетом. Потому что расстояния большие, и, в общем, здесь важна оперативность и время тратить трое суток в поезде. Но самолеты очень часто задерживают вылеты. И тогда ведут себя авиакомпании очень неинтеллигентно, очень много нервов, все равно тратишь много времени. Поэтому мне кажется, что путешествовать по нашей стране, в принципе, сейчас уже можно на автомобиле, потому что дороги более-менее нормальные.
Даже если по России, то на самолете. Я ездила по России на автобусе, мне хватило до конца жизни. Каждую секунду думала, сейчас перевернемся. Летчики – это одно, водители – это совсем другое. Летчики там проходят по 210 экзаменов, чтобы там стать летчиками, а тот водителем. Любой может водить, есть права.
Мне лично больше всего нравится путешествовать на самолете. Хотя многие, конечно, считают, что это, ну, довольно дорогой вид транспорта и он считается опасным, но я считаю, что это оправданные затраты, потому что сейчас вообще погоня такая за экономией времени, довольно быстрое перемещение в нужную точку.
Наверное, удобнее всего ездить, конечно, на поезде.
Так, в Нижнем Новгороде отвечают на вопрос, каким видом транспорта лучше путешествовать по России. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Во второй половине часа новости Москвы и Петербурга. Что интересного можно увидеть в московских музеях в день исторического и культурного наследия российской столицы? Газеты Волгоградской области о том, как мэр Волгограда ухитрился вступить в «Единую Россию», оставшись в рядах КПРФ. Далее новости экономики, а завершит нашу программу «Спортивный обзор».
Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 30 минут. Продолжит наш эфир краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Власти в Петербурге отказали организаторам марша несогласных проведении 1 мая шествия по Невскому проспекту, предложив для акции другое место. Однако активисты оппозиции заявили, что намерены провести первомайскую демонстрацию по ранее запланированному маршруту. В Назрани произошел взрыв около дома мэра города. Никто не пострадал. Как сообщили в правоохранительных органах Ингушетии, у ворот дома было заложено взрывное устройство. Ведется расследование. В Чечне убит капитан милиции Сунжинского районного отделения внутренних дел Али Гайдамуров. Тело милиционера с огнестрельными ранениями было обнаружено в лесу около административной границы с Ингушетией. В Москве сегодня президент России Владимир Путин и глава палестинской автономии Махмуд Аббас обсудят ход урегулирования палестино-израильского конфликта и предстоящую в июне в Москве международную конференцию по Ближнему Востоку. ООН критикует Пакистан за планы вернуть более 2 миллионов афганских беженцев на родину к 2009 году. Предполагается, что репатриация будет носить добровольный характер, однако многие беженцы говорят, что не хотят возвращаться в Афганистан. Олимпийский огонь прибыл в столицу Таиланда, Бангкок. Огонь был доставлен специальным чартерным рейсом китайской авиакомпании из Дели, где в четверг состоялась олимпийская эстафета. Таиландский этап эстафеты пройдет в субботу. Президент США Джордж Буш и британский премьер-министр Гордон Браун заявили, что не допустят, чтобы Иран завладел ядерным оружием. Коллегия присяжных в суде Лондона признала известного исламиста Абу Изадина виновным в сборе средств для террористов и пропаганде терроризма. Приговор суда будет оглашен в пятницу.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве суд оправдал активиста «Яблоко», задержанного на одиночном пикете. Власти Петербурга расторгают контракты с двумя транспортными пассажирскими компаниями. Власти подмосковного Пушкина подверглись критике за ситуацию с предоставлением квартир очередникам. Учреждена официальная награда для лучших реставраторов. В нашей программе новости Москвы и Петербурга, о которых расскажет Вера Володина.
Москва. Мировой суд Тверского района снял обвинение с активиста молодежного «Яблока» Максима Круглова, которого задержали 14 марта на одиночном пикете у Генеральной прокуратуры в защиту Максима Резника. Задержали из-за провокатора, вставшего рядом и дублировавшего требования пикетчика. Максим Круглов заявил, что мировой суд дал законодательный отпор провокаторам, препятствующим реализации конституционных прав граждан. Петербург. До понедельника Смольный собирается подать в суд на несколько компаний-перевозчиков и расторгнет с ними договоры. Больше всего у властей претензий к компаниям «Питер-Авто» и «Третий парк». На экстренном совещании после нескольких очередных ДТП в городе вице-губернатор Александр Полукеев заявил, что к 2010 году на городских маршрутах не останется ни одной «Газели».
У нас достаточно накопилось претензий к целому ряду перевозчиков, с которыми подписаны договора. И я сегодня дал указание Александру Макаровичу Дуцуку передать в суд на расторжение договоров. Значит, мы это сделаем с тем, чтобы нас никто не упрекал в чем-то. Мы это решили проделать через судебный орган.
Москва. Прокуратура подмосковного города Пушкина по итогам проверки реализации федеральной программы жилища вынесла представление главе города в связи с тем, что очередь на улучшение жилищных условий не уменьшается. В этом году не сдано ни одного дома, в прошлом году лишь один. За год очередь из 1840 семей уменьшилась на 79, и это в основном семьи погорельцев, получившие временное жилье. Петербург. Впервые в России заслуги в области реставрации будут признаны официальными наградами. Утвержден нагрудный знак почетного реставратора Санкт-Петербурга трех степеней. Золотой первой степени с изображением памятника Петра I, медный всадник, на знаке из серебра второй степени, стрелка Васильевского острова со зданием биржи и растральных колонн и третий бронзовый с корабликом Адмиралтейского шпиля. Предполагается, что первое награждение состоится в этом году 1 июля, в день реставратора. Москва. Власти Московской области выделили бюджетные средства на газеты для 30 тысяч малоимущих, одиноко проживающих подмосковных граждан. Налогоплательщикам социальная подписная кампания обойдется более чем в 20 миллионов рублей. Каждого из этой социальной группы подпишут на «Московский комсомолец» и «Ежедневные новости Подмосковья». Петербург. Сегодня вечером состоится праздник 180-летнего юбилея улицы Зодчего Росси. По случаю торжественной церемонии с 16 часов там будет ограничено движение пешеходов и машин. Новости Москвы и Петербурга. 18 апреля. Вера Володина.
Еще об одном городском событии подробнее. Сегодня День исторического и культурного наследия Москвы. О том, как отмечает этот праздник в российской столице и какую пользу для себя из этого могут извлечь москвичи, рассказывает Лиля Пальвелева.
Есть злая ирония в том, что в Москве отмечается собственный День исторического и культурного наследия. Существует ведь Международный день музеев, который в российской столице вместе с прогрессивным человечеством станут отмечать 18 мая. Кстати, сегодня для всех Международный день памятников и исторических мест, но не для Москвы. Здесь местный праздник, названный по-другому, с упором на слово «наследие», как будто бы в качестве моральной компенсации за все снесенные архитектурно-исторические памятники. Говоря об утратах, обычно называют самые громкие случаи – военторг, к примеру. А я все не могу забыть маленький обыденный домик в Столешниковом переулке. Там располагался полицейский участок, куда Пушкина на допросы приглашали. Но не подходили оплывшие от времени стены для бутика, снесли домик. Вряд ли об этой истории станут рассказывать сегодня во время бесплатных пешеходных экскурсий, которые проведет Московский комитет по туризму. К слову сказать, бесплатных программ на этот день намечено немало, говорит ученый-секретарь Московского государственного объединенного музея-заповедника Лютфия Арифулова.
Для всех посетителей открыты постоянно действующие экспозиции. Это и вехи истории Коломенского, и во дворце Дурасова в Люблине. Экспозиции «Предметный мир усадьбы», «Малая гостиная», «Бильярдный зал». То есть все то, что раскрывает историю жизни этих территорий на протяжении веков. Помимо вот индивидуального посещения этих выставок, по сеансам будут проводиться бесплатные тематические экскурсии. В Коломенском по Государеву двору сеансы в 11, в 13 и в 15 часов. Экскурсии запланированы и в Лефортово, и в Люблино. В Измайлово в мостовой башне работает очень интересная экспозиция «Московский изразец». Всех приглашаю.
А на открытом воздухе что-нибудь сегодня будет?
Музей традиционно проводит музыкально-концертные программы. Ну вот, например, в Коломенском в 16 часов в помещении атриума нашего фондохранилища состоится выступление московского вокального ансамбля «Акварель». В Лефортово тоже интересная музыкальная программа, начало в 13 часов. Ну, все знают этот парк Лефортово в Головинском саду. Затем в Люблино, дворец Дурасова, в 16:20 и до 7 вечера будет выступать ансамбль духовых инструментов, который исполнит классическую музыку 18-19 веков. Кроме того, вот в мраморном зале дворца Дурасова лауреат международных конкурсов и солисты балета «Идеал» проведут мастер-класс. Люди смогут приобщиться вот к этой вот интересной культуре бальных танцев.
Но это совершенно уникальная возможность.
Да, это уникально. Всех желающих обучат элементам, основным, конечно, элементам за короткий срок бальных танцев. А в музыкальной гостиной в это же самое время будет проводиться мастер-класс по академическому вокалу. Это тем более интересно, что вот в этой музыкальной гостиной в розовом зале великолепная акустика.
А теперь слово сотруднику пресс-службы Государственного музея Пушкина Веронике Кирсановой.
По традиции, в этот день наш музей открывает двери для свободного входа. Готовится специальная программа для посетителей. В музее на Пречистенке, в нашем центральном музее, с 11 часов и до вечера будет концертная программа. В 12:30 состоится показ открытых хранений фондовых коллекций музея. То есть это те вещи, которые не в постоянной экспозиции, но в открытых фондах. Очень интересная выставка. И в 16 часов у нас состоится открытие. Но она, в общем, по сути, уникальная выставка, потому что она представляет более 200 произведений художников, которые были созданы по мотивам сказок Пушкина. Кроме этого, там будет представлена театральная Пушкиниана, эскизы, декорации, костюмов к знаменитым оперным, балетным постановкам.
А вот все эти вещи из ваших фондов или откуда они?
Нет, это фонды музея Пушкина. Потому что музей очень богатый.
И как называется эта выставка?
«Сказки Пушкина. Живопись, графика, книги и скульптура 19-20 веков». Кроме того, представлена будет широкая экспозиция книжных иллюстраций к пушкинским произведениям. Будут представлены книги от первых прижизненных изданий Пушкина до современных.
Еще упомянем интересный проект Государственного Дарвиновского музея. Здесь премьера видеоэкскурсии «Многообразие жизни на Земле». Обещаны объемные звуковые эффекты. В этом году к празднику присоединяются и 40 частных галерей. Правда, не все их проекты для свободного посещения. Так, подавляющее большинство выставок Московского музея современного искусства можно увидеть бесплатно, но не экспозицию «Четыре измерения» Антона Карбайна. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса. Главная тема газет Волгоградской области – вступление мэра Волгограда в партию «Единая Россия», которую ему удалось чудесным образом осуществить, не покидая при этом рядов КПРФ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Мэр Волгограда вступил в партию «Единая Россия», сообщил на минувшей неделе «Коммерсант» в Волгограде. Решение принято Генсоветом партии в Москве. Роман Гребенников принят в ряды единороссов на основании заявления, поданного им ранее. Между тем, как заявила лидер волгоградских коммунистов Алевтина Опарина, это сделано с нарушением закона, поскольку Роман Гребенников на момент вступления в «Единую Россию» состоял также и в КПРФ, а по закону о партиях это запрещено.
Когда они приняли, мне тут же сообщили, но я им говорю, а вы приняли с нарушением. Как с нарушением? Так, у него законная жена есть, а вы тут только любовницы. Они быстро состряпали и сюда принесли заявление задним числом. Но мы его еще, кроме того, дали ему туда путевку в жизнь для того, чтобы он разрушал Единую Россию. И вы убедитесь в этом. В ближайшее время начнется раскол руководства областной организации «Единой России». Он будет выполнять наши задания.
Также Алевтина Опарина сообщила, что перед мэрскими выборами год назад Роман Гребенников просил поддержки у волгоградского обкома партии КПРФ и, цитирую, дал клятву не предавать коммунистическую партию, даже если он станет мэром. На этой неделе мэр Волгограда присутствовал на съезде партии «Единая Россия» в Москве. Он заявил, что, вступая в партию, он действовал в интересах города.
В данном случае речь идет не о том, кто должен быть каким-либо членом партии, да, или не партии. Город выигрывает от того, что «Единая Россия» помогает Волгограду, это очевидно. И по дорогам, и по выделению средств на капремонт жилого фонда, и по остальным вещам. Поэтому естественный выбор любого ответственного руководителя – вступить в «Единую Россию», быть в курсе всех событий, быть реализатором муниципального, конечно, уровня, политики президента России. Это все.
Как писали интернет-издания, волгоградские депутаты защищают свои права в судах. В Волгограде продолжаются скандалы, связанные с выборами в городскую Думу, которые состоялись в марте. Во вторник суд Центрального района Волгограда признал законность избрания Роланда Хирянова депутатом Гордумы. Аналогичного решения добивается в областном суде депутат Мария Минчева. Они оба заявили о причастности к ситуации вокруг своего депутатства представители руководства администрации Волгограда. Роланд Хирянов по этому поводу обратился с заявлением к руководителям всех правоохранительных органов Волгоградской области, а Мария Минчева направила телеграмму председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, в которой сообщила о давлении со стороны администрации Волгограда на областной суд и заявила, что, цитирую, «выборное законодательство России в Волгограде подставлено под сомнение». В день рождения Ленина коммунисты проведут акции протеста, писала на этой неделе «Комсомольская правда». 22 апреля по всей стране пройдут акции протеста. Акцию поддержат и волгоградские коммунисты. Об этом заявила лидер волгоградских коммунистов, депутат Госдумы Алевтина Опарина. Мероприятие организует штаб протестных действий. Таким образом, коммунисты хотят почтить память вождя революции, а также выразить свой протест против повышения цен и против новой попытки выноса Ленина из мавзолея. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12:45. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Петербурге власти отказали оппозиции в проведении 1 мая шествия по Невскому проспекту, предложив другой маршрут. В Белгороде госпитализирован один из участников голодовки инвалидов-чернобыльцев. Они требуют жилье, которое положено им по закону. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обсудит сегодня в Москве с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Ближнем Востоке. Президент США Джордж Буш и британский премьер-министр Гордон Браун заявили, что не допустят, чтобы Иран завладел ядерным оружием. Сербия намерена 11 мая провести местные выборы в Косово, несмотря на объявление краем независимости в феврале этого года. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Объем российской экономики увеличился на 8% за первые три месяца 2008 года. Госдума приняла закон о стимулировании добровольных пенсионных отчислений. Количество абонентов сотовой связи в России достигло 168 миллионов человек. О новостях экономики в нашей программе расскажет Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в первом квартале увеличился на 8% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. В четверг министерство повысило прогноз темпов роста ВВП в текущем году с 7,1% до 7,6%. В 2007 году объем экономики России увеличился на 8,1%. Государственная Дума России приняла сегодня в третьем заключительном чтении закон о стимулировании добровольных пенсионных отчислений населения. Он предусматривает 100% софинансирование со стороны государства добровольных пенсионных накоплений граждан, но не более 12 тысяч рублей на человека в год, при условии, что сам будущий пенсионер ежегодно будет вносить не менее 2 тысяч рублей. Срок государственного софинансирования накоплений составит 10 лет. Период действия самой программы, когда в ней смогут участвовать все желающие, составит 5 лет, начиная с 1 октября 2008 года. Количество абонентов сотовой связи в России в марте 2008 года увеличилось на 0,9% по сравнению с показателем предыдущего месяца и достигло примерно 168 миллионов, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, составил 115,7%. Три крупнейших в России оператора сотовой связи, компании МТС, Вымпелком и Мегафон, к концу марта занимали на рынке сотовой связи страны примерно 36, 25 и 22% соответственно. Украина 16 мая официально станет 152-м участником Всемирной торговой организации, заявил представитель Министерства иностранных дел страны Василий Кириллич. По регламенту это происходит через 30 дней после ратификации парламентом той или иной страны протокола о ее присоединении к ВТО. Украина подписала этот документ в начале февраля, а 16 апреля одобренный парламентом протокол подписал и президент страны Виктор Ющенко. Темпы роста объемов мировой торговли снизятся в 2008 году до 4,5% из-за резкого замедления роста экономик ведущих индустриальных стран, прогнозируют эксперты Всемирной торговой организации. В 2006 году объемы международной торговли увеличились на 8,5%, а в 2007 году на 5,5%. Курс доллара на сегодня 23 рубля 37 копеек, на 8 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 37 рублей 23 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 59 центов.
Иван Трефилов о главных событиях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Со мной в студии снова наш обозреватель Алексей Кузнецов. Добрый день, Алексей. Что нового?
Добрый день. Главная тема выпуска. Сборная России выиграла хоккейный Евротур. Транспортные проблемы российского баскетбола. Виталий Мутко требует хвалить Российский футбольный союз. Об этом после выпуска спортивных новостей. Начался четвертый этап Еврохоккей-тура, решающие матчи которого пройдут в Чехии, но во вчерашнем матче в Москве этот матч был традиционно вынесен за рамки места проведения турнира. Сборная России в рядовом дворце спорта ЦСКА выиграла у команды Финляндии 4-1 и таким образом досрочно стала недосягаемой до соперников, а стала быть и победителем Евротура. В другом матче в Чехии хозяева льда, команда Чехии, выиграла у сборной Швеции 5-3. На чемпионате мира по хоккею среди юниоров, где возраст хоккеистов до 18 лет, в Казани в четверг сыграны два матча. В группе А Германия победила Данию 4-0, в группе Б Финляндия нанесла поражение Белоруссии 4-3. Продолжается розыгрыш Кубка Стэнли, идут матчи первого круга. Монреаль сегодня на своем льду проиграл Бостону 1-5. Нападающий Монреаля Алексей Ковалев забросил одну шайбу. Счет в серии 3-2 в пользу Монреаля. Филадельфия лишь во втором овертайме смогла выиграть у Вашингтона 4-3. Два игрока Вашингтона отличились сегодня. Александр Семин забросил гол и сделал передачу. На счету Александра Овечкина 3 передачи. Счет в серии 3-1 в пользу Филадельфии. Кроме того, сегодня Даллас выиграл у Анахайма 3-1. И счет в серии такой же 3-1. Миннесота уступила Колорадо 2-3. Счет в серии 3-2 в пользу Колорадо. И, наконец, Сан-Хосе нанес поражение Калгари 4-3. Счет в серии 3-2 в пользу Сан-Хосе. В футбольном чемпионате английской премьер-лиги начались матчи 35-го тура. Эвертон вчера проиграл Челси 0-1. В таблице впереди Манчестер Юнайтед, набравший 80 очков. У Челси 78, у Арсенала 71. Манчестер Юнайтед и Арсенал имеют по игре в запасе. И в завершении о теннисе в третьем круге на турнире в Чарльстоне, это США, российская теннисистка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал, обыграв украинку Татьяну Перебийниц 7-5-6-2. Еще одна россиянка Елена Дементьева также вышла в четвертьфинал, обыграв белорусскую теннисистку Викторию Азаренко 6-4-7-5. Далее о баскетболе. Окончание регулярного сезона российской суперлиги – событие не столь выдающееся. Распределение первых мест перед плей-офф для большинства любителей этого вида спорта, как правило, становится очевидным задолго до окончания этой стадии турнира. Другое дело – определение состава четвертьфинальных пар. В зоне вылета каждый год происходит свое мини-сражение. Рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
Когда пару месяцев назад «Химки» проиграли ЦСКА 4 очка, армейцев уже можно было поздравить с досрочным чемпионством. Соперникам, которые еще оставались, команда «Мессины» даже в том разобранном состоянии, в котором пребывала почти всю зиму, едва ли могла проиграть. А ближайшие преследователи не имели никаких шансов сравняться с ЦСКА по турнирным показателям. Генеральный директор ЦСКА Андрей Ватутин склонен объяснять результаты клуба, выработанные годами привычкой побеждать.
Я не знаю, как закончится этот сезон, на каком месте финиширует ЦСКА. Понятно, что есть надежды какие-то, но главное, у этой команды есть характер. Это ни в коем случае не машина, как это было раньше. Это живой организм, он болеет, травмируется, ломается, все что угодно.
В итоге перед финальным раундом регулярного сезона руководство большинства команд наряду с Андреем Ватутиным уже могло отчитываться перед спонсорами о проделанной работе. Следили лишь за последней встречей между «Униксом» и «Спартаком Приморья». И от ее исхода зависело не только окончательное распределение мест. Выиграв «Спартак», казанцы опустились бы на четвертое место, а приморский клуб поднялся бы на седьмую строчку, обогнав ростовский «Локомотив». Но даже после почти суток пути «Уникс» проследовал по маршруту Турин-Франкфурт-Москва-Владивосток, неудачник финала восьми Кубка УЛЕП сумел вырвать победу, отправив красно-белых на восьмую строчку. Больше всех такому раскладу не обрадовалось руководство чемпиона Суперлиги ЦСКА. Серия плей-офф и без того не очень удачно накладывается на график подготовки армейцев к их шестому финалу четырех розыгрышей Евролиги. Теперь получается, что во втором матче четвертьфинала команде Эторо Мессины предстоит проделать многочасовой путь во Владивосток. Уже на следующий день после окончательного распределения мест руководство ЦСКА направило в адрес «Спартака» письмо с просьбой провести все матчи серии в Москве. К сожалению, столь дальний перелет в ваш гостеприимный город и связанная с этим смена часовых поясов могут оказать самое негативное влияние на подготовку команды к финалу четырех Евролиги. Мы надеемся, что наши аргументы найдут понимание как у вас, так и у многочисленных болельщиков «Спартака» Приморья, говорится в официальном послании в адрес приморского клуба. То, что матчей будет всего два, мало кто сомневается. И тут мог бы, наверное, возникнуть вариант провести первую игру 21 апреля, за 10 дней до полуфинала Евролиги, во Владивостоке, а второй, наоборот, в Москве. Но, как оказалось, команда не может пропустить празднование 85-летия ЦСКА. Это официальная причина, процитированная на сайте «Спартака». Только вот праздник даже не 22 апреля, а 24-го. Уважительный жетон руководства ЦСКА, за которым, помимо всего прочего, стоит и мощный административный ресурс, практически не оставляет шансов приморцам увидеть в этом сезоне москвичей в действии даже в облегченном составе. У руководства «Спартака» вариантов оправдаться перед собственными болельщиками немного. Один из них – привезти в Москву несколько чартеров фанатов. Но ведь помнится, несколько лет назад «Спартак» делал попытку заявиться в какую-то азиатскую лигу, но получил запрет от Российской Федерации баскетбола. Сейчас бы, глядишь, играл на радость своим болельщикам с китайскими командами и не мешал никому вынужденными многочасовыми перелетами. В четвертьфинале помимо пары ЦСКА-Спартак сойдутся «Триумф» и «Динамо», «Локомотив» и «Химки» и «Уникс» и «Уралгрейд».
Рассказывала наш корреспондент Елена Приходько. Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко на днях участвовал в работе Всероссийского совещания Российского футбольного союза и по его завершении, как написано на сайте Газета.ру, угодил в плотное кольцо журналистов, которые пытались выяснить у него и итоги этого совещания и расспросить Виталия Мутко по основным вопросам деятельности Российского футбольного союза. В частности, спрашивали его о ситуации с контрактом главного тренера сборной России Гуса Хиденко, и для Мутко, по его словам, это не самый главный вопрос. Главный вопрос, сказал Мутко, есть это ситуация, ситуация, в которой журналисты будоражат, по его словам, Виталия Леонтьевича. Есть много вопросов в футболе, сказал Мутко, по которым нужно нас критиковать. Но эти ситуации гораздо серьезнее неподписанных контрактов. Еще года два назад, сказал он, мы назвали несколько проблем наших национальных команд. Отсутствие системы подготовки, проблемы профессионального футбола, засилье легионеров, коррупции, судейские ошибки, недоработки института сборных и плотный календарь. Теперь мы решили практически все эти проблемы, сказал Виталий Мутко. Судя по всему, по его словам, в российском футболе теперь наступает эпоха процветания. Но это дело, возможно, будущего. А пока напомню, что сегодня продолжается Еврохоккей-тур в Чехии. Чемпионат мира по фехтованию начинается в Пекине. Теннисные турниры в Чарльстоне, Валенсии, Эшториле и Хьюстоне. И начинается шестой тур футбольного чемпионата России «Шинник-Химик». Об этом читайте на нашем сайте www.svobodanews.ru. И на сегодня на этом у меня все. Марк, вам слово.
Спасибо. Таковы главные события в спортивном мире. В студии со мной был Алексей Кузнецов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. После выпуска новостей через 7 минут в прямом эфире программы «Час прессы». Надо ли объединять Петербург и Ленинградскую область? Будут ли созданы экономические мегарегионы в России? Об этом сквозь призму прессы беседуют заместитель главного редактора и экономический обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Травин и Андрей Заостровцев, ведущий Виктор Резонков. Слушайте «Радио Свобода», я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и удачных выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осколки и несколько пуль попали из пятиэтажного жилого дома.
Экипаж воздушного судна имел достаточно большой опыт пилотирования подобных воздушных судов.
Если хотите купить лошадь, то это к нам.
Турецкая армия продолжает военные действия против курдских боевиков.
Я приехал как друг, как проповедник Слова Божьего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.